Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Здравствуйте. Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится с нами протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
А начать наш сегодняшний разговор мне хотелось бы со статьи, появившейся на сайте Российской газеты, посвященной сносу в городе Екатеринбурге очередного памятника архитектуры. В Екатеринбурге строители окончательно снесли памятник архитектуры XIX века по адресу Гоголя 7. Остановить работы не удалось ни дежурным общественникам, ни прибывшему на место наряду полиции, ни даже губернатору Свердловской области. Напомним, в ночь на четверг 25 апреля общественники стали свидетелями того, как со двора стену памятника архитектуры на улице Гоголя 7 стал разрушать бульдозер. Глава региона Евгений Куйвашев в 23:00 по местному времени приезжал к историческому зданию, на котором уже велись активные работы по разрушению, и назвал это беспределом. Он посмотрел, повстречался с общественниками, назвал это беспределом и дал поручение разобраться в ситуации. Сегодня подготовлены документы на имя заместителя прокурора Свердловской области, руководства Следственного комитета и ГУ МВД с обращением разобраться в ситуации, сообщил заместитель главы администрации, главы района Илья Ананьев. Ну вот это, собственно, то, о чем статья. К сожалению, это ведь не единственный случай сноса исторических зданий, и каждый раз это заканчивается скандалом, привлечением общественности, но все-таки снос памятника, он неизбежен, и никто, и даже вот Куйвашев, да, казалось бы, но и то не может этому помешать. Батюшка, как вы относитесь к таким новостям?
У меня даже не двоякое, а троякое отношение к такого рода новостям или событиям, которые происходят. Первая реакция, конечно, ну вот то, что озвучил губернатор, что беспредел, он видит, беспредел творится. В свое время этот беспредел был уже начат еще до нас, когда начали сносить и взрывать храмы. Если вот таким образом люди, общество позволило себе относиться к памяти, к исторической памяти, к истории и к будущему своего города, села, своей страны, то не вызовет удивления то, что будет сносить какое-то здание, которое обладает архитектурными или историческими достоинствами. Но если на святое замахнулись и его стер с лица земли, то вот такому народу можно снести все, что угодно. Вот. Но в свое время, занимаясь реставрацией двух храмов, тесно общался с такими органами, которые называются органы охраны памятников, структура Министерства культуры.
Которые, собственно, и должны следить, чтобы вот исторические памятники у нас не сносились.
Да. И встретился с другой крайностью. Крайность заключалась в том, что вот стоит храм, храм-памятник, культура, архитектура, всего что угодно. Разрушается солнце, воздух и вода, делает свое дело. Числится памятник памятником, но ничего на нем не делается, и никого это не волнует. Но как только приходит, вот открывается приход, появляется священник, настоятель, и начинаются вестись какие-то работы, работы по консервации существующих потерь, работы по реставрации, сразу появляется огромное количество людей, которые считают, что они ответственны за то, чтобы этот памятник был сохранен, за то, чтобы он был восстановлен. И очень много создают препятствия на пути к тому, чтобы просто элементарно восстановить, не за государственный счет, восстановить храм в былой его паре, в былой красе. То есть, получается, в одном случае они не замечают, не видят и ничего не могут, не хотят предпринять, а в других случаях они бьют по рукам. Они требуют огромное количество разрешений, согласований, которые занимают и время, и силы, и на что уходят средства. Ну вот, все смешалось в доме Облонских, на самом деле, вот все смешалось в голове тех людей, которые должны принимать ответственные решения, которые должны помочь, посодействовать там, где проявляется правильная инициатива, и должны очень жестко и резко остановить там, где происходит разрушение. Ну и третье, пожалуй, следующее, то, что все-таки в нормальной стране, в нормальном государстве, городе, обществе происходит нормальная жизнь. Что-то строится, рождается, что-то умирает и разрушается. Если мы возьмем большинство известных памятников культуры, архитектуры, начиная с Благовещенского собора Московского Кремля, мы почитаем историю, мы увидим, что храм строился перестраивался, видоизменялся. То есть не возникало никаких конфликтов, споров. Старый храм обещал, его разобрали, оставили какие-то элементы, построили там новый, следующий. И древние строения на себе несут отражение множества веков. И не возникало никаких проблем, потому что лишь по одной причине, что каждая новая надстройка, реконструкция, здание служило народу, а народ служил Богу. То есть все было гармонично связано. Сейчас сносят здание библиотеки, сносят больницу и строят стадион или торгово-развлекательный центр. Из жизни уходят нормальные предметы нормальной жизни, а как какие-то раковые клетки, опухоли появляются, паразитирующие на нашем обществе учреждения, которых, ну я очень мягко скажу, не должно быть в таком количестве.
Ну вот это на самом деле и пугает, потому что действительно мы сносим там исторические памятники, да, завтра мы возвращаемся в советские времена и сносим храмы. На месте этого самое, что обидное, у нас не хватает детских садиков. Вместо детских садиков мы лучше построим торговые центры. Можно ли как-то, не знаю, воспитать, что ли, чувство уважения элементарное к истории своего города?
Ну, конечно, это возможно, но это не сможет сделать какое-то отдельно взятое ведомство или отдельно взятый губернатор. Хотя ведомство и губернатор могут сюда вложить свой кирпичик в строительство этого здания. Надо, конечно, возвращать культуру. Культуру возвращать в школу, в телевидение, в радио. Находить место для нее в интернете. Таким образом, чтобы вот сейчас возмущались этой весной некие жители города тому, что провели опрос на площади, так называемой площади Ленина, около памятника Ленина, стояли добровольцы и задавали вопросы прохожим, указывая на памятник Владимиру Ильичу, кто это такой? И больше половины опрошенных не могли назвать, кто это такой, как его зовут и что он сделал в нашей стране. И это и ужасает. Люди говорят, как же так? Это чье имя носит у нас половина улиц в половине городов нашей страны.
Ну уж памятник-то Ленину, который везде просто.
А ответ очень интересный. Ведь последние 20 лет в школе это имя не звучит. И естественным образом оно уходит, оно предается забвению. И сейчас возмущаются, как так, не знают вот историю нашего там 20 века. Да, действительно, потому что ей не учат. Но ведь у нас не учат не только историю 20 века, а по-человечески не учат ни историю 19, ни 18, ни 12 века. Вот где теряется след культуры. И если сейчас кто-то говорит, что на здании снесенном там были элементы русского барокко, люди не знают, что такое русское барокко. Если бы вот тем, кто принимал решение о сносе в школе, в семье рассказали о том, что это такое, насколько это ценно и как важно сохранить в архитектуре города эти элементы. Я думаю, что они бы, было бы хотя бы чем, было бы в голове то место, которым можно было задуматься. Сейчас, к сожалению, даже этого места нет.
То есть только совместными какими-то усилиями, да, чем-то?
Ну, конечно, и система образования, и система культурного воспитания нашего общества. И здесь, увы, это имеет отношение и к среде духовенства, потому что зачастую подобный вандализм происходит и на памятниках архитектуры храмах, когда уникальные храмы начинают ремонтировать, реставрировать, а скорее обезображивать этими новыми современными технологиями, их пластиковым сайдингом обшивают. А так проще, а так дешевле. И понимаю, что и вот настоятеля нету вот этого понимания, нету вкуса, все-таки как нужно относиться к памятнику, той драгоценности, над которой он поставлен сейчас руководить, а как не нужно. Конечно, вопрос очень больной, он восходит к внутренней культуре человека, и вот эту культуру надо воспитывать всеми доступными способами. Если бы, конечно, те средства, которые оборачиваются в торговых центрах, в развлекательных, и все-таки вкладывали в воспитание...
Хотя бы часть.
То я не сомневаюсь, что результат был бы очень скоро и очень положительный.
Переходим мы к следующей теме, к следующей новости. Это очередная масштабная акция противников однополых браков во Франции. Волна таких акций сейчас разливается по всей Франции, и есть вот такой материал, посвященный этому, на сайте РИА Новости. Очередная масштабная акция противников однополых браков пройдет во французской столице в Париже. Участие в ней примут не только жители столичного региона, но все желающие из других департаментов страны. Принятие закона об однополых браках в Париже – это одна из животрепещущих тем на данный момент. Насколько мне известно, к настоящему времени уже зарегистрирован первый брак между людьми одного пола. Это случилось еще 29 мая. Церемонию, как и обещалось, проводил лично мэр города. И счастливых молодоженов зовут Винсент и Бруно. Вместе они уже 7 лет. И, в частности, вот что сказал Винсент, один из молодоженов, давайте так их будем называть. «Самое важное заключается в том, что мы теперь можем любить друг друга, можем защитить наших детей. В последующие месяцы состоятся тысячи других свадеб. С сегодняшнего дня Франция стала более справедливой». Это вот, собственно, цитата Винсента, того одного из молодоженов. Я хочу напомнить, что легализация однополых браков – это вообще-то одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда. До принятия закона во Франции были разрешены гражданские союзы однополых пар, но социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступили председатели правой оппозиции и католическая церковь. Собственно, 18 мая закон был подписан президентом Франции, несмотря ни на что. Батюшка, хотелось бы услышать ваше мнение по этому, ну, неоднозначному, скажем так, поводу.
Нет, ну как, повод совершенно однозначный, о том, что это мерзость в очах Божьих, о том, что это против всякого человеческого естества, об этом скажет всякий здравомыслящий человек, о том, что мир сходит с ума, о том, что враг рода человеческого издевается над людьми, их обманывает, рекламирует и популяризирует себя всячески, в том числе и таким образом. Это так, это факт. И то, что, как у Достоевского такая мысль звучит о том, что некое пророчество о будущем, что два бесенка сидят и в праздности. И на вопрос, а почему это вот в праздности, вам что, делать нечего? Говорит, да, настанет время, когда люди сами за нас уже все будут делать, что мы останемся просто без работы.
Время настало?
Время, ну, по всей видимости, да, так оно не одномоментно.
По крайней мере, для Франции.
Приходит. Вот, да, Франция либеральная страна, родина первой революции, и большинство новшеств, таких вот общественных, именно там было совершено. Ну, мы вспомним о том, что 2 года назад по Франции точно так же прокатились и другие акции протеста. Ведь было очень много дано свобод, в том числе молодежи. И в очень скором времени молодежь эти свободы использовала таким образом, что стала сжигать автомобили, стала устраивать беспорядки, потому что им законом обеспечена свобода. Они могут делать, что хотят. И они показали, что они могут делать. И тогда Франция, Великобритания горела, пылала огнем. И тогда было множество акций протеста и требовали ужесточений, отмены этих свобод. Люди, которые попробовали, что это такое. По всей видимости, этого урока мало. Хотят еще больше. Замечательно, будет еще больше. Можно себе представить, с какими психическими нарушениями вырастет ребенок вот в такой, я не могу назвать это семьей, вот, которого воспитывают такие сожители. Пусть даже на них стоят штампики в их паспорте. Зло порождает большее зло. Ну, конечно, это будет не через 5 минут, но вот эти тысячи союзов, которые будут зафиксированы государством, узаконены государством, они будут больше и больше порождать вот эту болезнь безумия во Франции, в прилегающих странах. Сейчас же мир очень открытый. Но, с другой стороны, ведь это знак, это сигнал. Теперь будут говорить, так во Франции разрешено, а почему у нас, и дальше можно перечислять страны, которые равняются на ту Европу, почему бы у нас? То есть мы этим дается большой козырь в руки и нашим отечественным любителям растления. То, что общество отреагировало во Франции, слава богу, значит, еще есть живые люди. То, что они вышли на улицы и стали этому сопротивляться, акции протеста проводить. Мне очень понравился репортаж о том, как в Тбилиси, в Грузии, там еще речь не идет о узаконивании такого рода отношений, пока что они просто заявляют о праве на существование. И вот решили провести парад.
Но в Грузии это как-то сложнее сделать, это не настолько открытая страна.
Вот было очень отрадно то, что улицы были заполнены женщинами, нормальными женщинами, матерями разного возраста, которые держали в руках пучки крапивы. И когда вот эта публика пошла, то они этой крапивой отхлестали, как
как маленьких детей.
Как нашкодивших. С одной стороны, не происходит никакого членовредительства, никто никого не бьет, но вот выразили отношение, что бить таких надо, воспитывать таких надо. Это показательно. И патриарх грузинский Илия очень громко заявил о том, что этому надо сопротивляться, это нельзя допускать ни на улице, ни в законодательное поле. Вот. Ну, надеюсь, что мы живем в России, пока что еще очень много здравых сил, попытки этих вот меньшинств себя утвердить в Москве, в Питере, они натолкнулись на очень такое активное сопротивление. Будем надеяться, что Бог будет хранить Россию от этого зла. Ну а французам, конечно, можно только посочувствовать.
Смотрите, с другой стороны, да, это ведь вот узаконить вот эти вот браки, да, однополые, это предвыборное обещание нынешнего президента Франсуа Олланда. То есть люди, которые его выбирали, они изначально знали, что вот этот вот пункт программы будет выполнен. И все равно Франсуа Олланд у нас президент Франции. Понимаете, с этим как быть?
Ну, общество больно, и порой предвыборные обещания, они являются, может быть, даже не убеждением самого этого кандидата, а предвыборные обещания, которые озвучивает кандидат, являются неким требованием тех, кто дает деньги этому кандидату на выборы. Понимаем, что за каждым человеком, который избирается, куда бы то ни было, но что-то выше губернатора, за ним всегда стоят чьи-то деньги. По всей видимости, за Олландом стояли деньги как раз людей, которые занимаются растлением устоев человеческих и попыткой все-таки изничтожить человечество с лица земли. Эти люди стоят за ним. Он честно отработал. Не то, чего от него ожидали, думаю, все-таки нормальные избиратели, а то, что было проплачено его покровителями.
Кто эти покровители? А нормальные избиратели теперь бунтуют, собственно.
А нормальные избиратели теперь бунтуют.
Ну, какие...
Вот, имевшие не храним, а потерявшие плачем.
Ну, да. Какие вообще шансы, что вот эта вот волна докатится до России?
Возможно, все. Если мы будем пассивными наблюдателями, то она может докатиться быстро. Если мы сейчас вот смотрим сейчас по телевизору о том, что как где-то там в Америке торнадо прошло, которое порушило очень много, ну и у нас тоже следом. То есть так показывает, насколько быстро все передается, и как тесен и хрупок нынешний мир. Мы сейчас слышим, смотрим, читаем о том, что происходит во Франции, в просвещенной Европе. Должны понимать, что действительно это очень быстро может нам перескочить, и надо готовиться. Надо быть готовым к тому, чтобы, если об этом речь пойдет, не полениться взять листок бумаги, написать телеграмму президенту, председателю правительства и кому бы то ни было еще, выступить в возможных средствах массовой информации, выйти на улицу, понимая, что это происходит не где-то, а происходит буквально у нас в стране, скоро это будет у нас в нашем доме. Есть такое пророчество преподобного Амвросия Оптинского о том, что настанут времена, когда на одном краю деревни будут убивать, а на другом будут сидеть и говорить: да ладно, до нас не скоро это докатится, и ничего не делать. Вот надо нам не быть участниками этого пророчества, в плохом смысле этого слова, и реагировать, быть живыми, сопротивляться настолько, насколько это нам по силу. Ну уж, по крайней мере, внутренне не принимать, помолиться о том, чтобы Господь отвел эту напасть от нас, быть самим воцерковленными людьми, ну и не бояться возвысить свой голос тогда, когда это требуется. Сейчас паразитная ситуация. Многие люди жалуются, приходят в епархию, говорят о том, что вот у нас нарушают наши права, что в нашей школе нашему ребенку вместо, вот мы написали заявление, что хотим изучать основу православной культуры, а нас принуждают изучать светскую этику. Но предложение: да, вас это не устраивает, вы, пожалуйста, сделайте простую вещь, напишите заявление в прокуратуру. Ведь это противозаконно, напишите заявление в прокуратуру. Ну или давайте мы сделаем репортаж на телевидении. Пожалуйста. И люди боятся. Говорят: нет, мы не будем. И уходят. То есть боятся, потому что будут неприятности, будут.
Естественно,
нужно будет напряжение с администрацией школы. И люди боятся возить свой голос. И в результате мы проигрываем одну позицию за другой. А вот бояться как раз не надо. Потом придут и скажут, что нормальная семья, союз мужчины и женщины, это неправильно, это устарело и недопустимо. А вот однополые эти сожительства, это правильно. И мы что, тоже будем бояться возвысить свой голос? И когда наших детей начнут этому учить, и мы будем молчать в тряпочку, ну тогда действительно мы получим, что и на нашем конце деревни тоже будут уже все полыхать, и мы ничего не сможем предпринять.
Еще одна грустная тема сегодняшнего выпуска. В Техасе мужчина открыл стрельбу из машины. 26 мая мужчина открыл стрельбу из своей машины, убив одного человека и ранив еще пятерых, в том числе полицейского. Сам стрелявший был убит во время перестрелки с полицией. Об этом сообщает Reuters. Это далеко не первый подобный случай, по крайней мере, в Америке. До этого 10 человек были расстреляны на премьере нового фильма о Бэтмене «Темный рыцарь. Возрождение легенды». И самое ужасное для нас, россиян, что это докатилось уже и до нас. 22 апреля в центре Белгорода произошла кровавая бойня. Сергей Помазун, житель Белгорода, расстрелял 6 человек. За день до трагедии он похитил у своего отца огнестрельное оружие и автомобиль BMW X5. На угнанной иномарке белгородский стрелок приехал в магазин «Охота», где ему якобы ранее отказали в продаже патронов, так как он ранее был однократно судим за автоугоны. Рецидивист решил свести счеты с обидчиками, расстреляв в оружейном магазине 3 продавцов. Это вот по сообщению сайта Лента.ру. Батюшка, что за страшная тенденция такая? Почему такие случаи учащаются и что с этим делать?
Я не буду говорить как сотрудник каких-нибудь там силовых ведомств. Они обычно рассуждают на тему о том, как это можно было предупредить. Я скажу все-таки как священник, то это вот наглядное проявление страстей, с которыми человек не справляется. И наглядный пример того, как дух уныния, насколько глубоко может поразить человека. Приходилось неоднократно читать интервью с преступниками, когда после совершения преступления проходит какое-то время, и начинают задавать вопрос, а почему вы это сделали? Человек говорит, я был в состоянии безумия, мной что-то владело, вот что-то меня изнутри жгло, и вот мне вот хотелось, мне нужно было вот сделать то, что я сделал. Сейчас бы вы повторили, да я же не больной. Нет, конечно. Но вот те люди, про которых вы сейчас упомянули, по всей видимости, вот, находились в пулу этой неудержной страсти. Кто-то страсти гнева, кто-то страсти раздражения человека, ненавистничества, кто-то страсти отчаяния, полного отчаяния, разочарования в жизни. И в такие формы приобрело у них. Кстати, у других людей это другие формы приобретают. Ведь суицид, о котором вот так вот такое научное слово, а если сказать по-простому самоубийство, это то же самое, ровно то же самое. То есть человек, полностью отчаявшись вот в этой жизни, пытается свести счеты с ней. Ну вот кто-то убивает себя, а кто-то перед этим еще и пытается положить людей ни в чем не повинных,
ну, которые оказались. Действительно, ладно бы себя там, твое дело, твоя жизнь, но так еще ведь и 10 человек с собой забрать.
Ну вот возвращаясь к тому, вот к тем силам, которые двигают человека изнутри, в том, что невозможно человеку сопротивляться этим силам, если он не будет все-таки иметь какую-то духовную защиту, какую-то духовную опору. Если ее нету, то да, можно посмотреть фильм-боевик, люди выходят из кинозала и начинают этот боевик тут же воплощать, тут же хотят стать этими же героями. То есть находятся в плену иллюзий, и в этот плен они сами себя ввели, вот своей такой праздной, безмятежной, свободной жизнью. То сказать, ну вот если мы хотим избежать этого, то надо воспитывать своих детей, давать им все-таки духовную опору, духовные точки опоры в их жизни, прививать им все-таки те ценности, живя по которым они не будут обуреваемы духом уныния, разочарования и уж тем более вот этими страстями человека-ненавистничества, которые владели, вот, владели тем, о ком мы сегодня читаем, о ком мы слышим. Хотя я не сомневаюсь, что вот все, если брать каждый из случаев, где бы то ни было, в Техасе, в Белгороде, надо смотреть вот то, что судьбу человека, его путь к этому дню, он всегда индивидуален. Это ненормальная семейная ситуация, воспитание там, где не было любви, там, где не привели ценность человеческой жизни, твоей собственной и тебе окружающих. Воспитание, где человек не узнал вообще, что такое любовь. Если он узнал это, то он не поднимет руку для того, чтобы отнять жизнь у другого человека или у самого себя. Потому что знает, что такое любовь, и ощущает, может быть, неосознанно, не формулируя это словами, что над нами есть высшая любовь, Господь Бог, для которого драгоценен каждый человек. Люди этого не узнали, не вкусили. Увы, как следствие, вот эти безумства, которые произошли. Ну, а говоря о том, что делать, возвращаемся туда же. Начинать надо с первого дня жизни, с молодых ногтей воспитывать человека. Рассказывать, показывать примером собственной жизни. Если этого не делать, то мы можем стать жертвами собственных детей. Знаю сколько примеров, когда дети поднимают руки подобным образом на своих родителей. Потому что родители когда-то поленились поднять свои руки, чтобы воспитать должным образом своих детей. Все очень связано. Что сеем, то и собираем.
И пожнем. Тоже спасибо большое. На этом все. Своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности сегодня делился с нами протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. Батюшка, спасибо вам большое за участие в передаче. В студии была Мария Заостровных. И до новых встреч.